Поучение второе. Святая Олимпиада Диакониса. Сущность учения о христианской милостыне. Святая Олимпиада, память коей совершается ныне, была дочь знатных и богатых родителей, живших в IV веке в Константинополе. Оставшись с детства сиротой, она была воспитана умной и добродетельной Феодосией, теткою святых Амфилохия и Григория Назианзина. В ранней молодости, потеряв жениха, с которым была обручена, Олимпиада пожелала посвятить себя на служение церкви и ближним. Однако многие искали руки высокообразованной, богатой и отличавшейся красотой Олимпиады. Сам император Феодосий Великий желал устроить ее брак со своим родственником Елпидием, но она отказалась и от такого блистательного замужества, несмотря на то, что ей пришлось много пострадать за это противодействие воле императора. Отправляясь в то время, в 388 году, на войну, Феодосий приказал префекту столицы взять под опеку имение Олимпиады под тем предлогом, что она как будто расточает его. Это было тяжело для нее, потому что она таким образом лишалась средств помогать бедным, что было для нее большой отрадой. И вот оскорбленная и огорченная Олимпиада решилась написать императору: «Государь, ты оказал мне милость, которая достойна не только государя, но и епископа. Опекой, которую ты назначил над моими имениями, ты освободил меня от многих тягостных забот. Но для большего успокоения моего благоволи повелеть, чтобы все имущество мое было употреблено в пользу церкви и бедных. Я всегда опасалась суетного тщеславия, которому легко располагается человек, раздающий свое богатство. Это временное благо, довольство собой и почетом со стороны людей, могло бы лишить меня истинных благ духовных и вечных». Возвратясь в 391 году в столицу, Феодосий велел возвратить Олимпиаде ее имение, заметив при этом, что такая умная и добродетельная личность, как и Олимпиада, лучше всякого другого сумеет распорядиться своим достоянием. И вот Олимпиада снова стала щедрой рукой употреблять свое богатство на добрые дела, содержала больницы, выкупала из рабства пленных, строила церкви. Святой Иоанн Златоуст, современник Олимпиады, сравнивал милосердие ее с обильной рекой, которая несет воды свои до самых границ земли и обогащает море. Сама же Олимпиада ограничивалась удовлетворением только самых необходимых и самых умеренных нужд своих, добровольно обрекла себя на труженическую жизнь, служа больным и бедным, и никогда не ублажала себя никаким развлечением или отдыхом. Даже большую часть ночи она проводила в молитве. Относилась она ко всем с любовью, и кротость ее была такова, что превосходила простоту самих детей. Прославившись такой высокохристианской жизнью, Олимпиада была посвящена патриархом константинопольским святым Нектарием в звание диаконисы или служительницы церкви. И с великим усердием и самоотвержением исполняла она эту должность диаконисы, которая во многом была похожа на должность нынешних сестер милосердия. В последние годы своей жизни Олимпиада прервала отношения с миром и вся предалась заботам об управлении общиной сестер-монахинь. Но злоба людская не пощадила ее и в этом уединении, и достигла того, что даже вся община сестер Олимпиады выслана была вместе с ней из столицы в заточение, в Кизик, и до самой кончины своей прибыла в заточение святая Олимпиада и приставилась в 410 году. Уже в 7 веке нетленное тело ее было перенесено в Царьград в монастырь. Жизнь Святой Олимпиады, вся от начала до конца, посвященная делам милосердия, побуждает нас побеседовать с вами, братья, ни о чем ином, как только о милосердии, и предложить вам сущность учения о христианской милостыне. В гостеприимном доме, где принимает бедных и сирот, иностранцев и странников, говорит святой Ефрем Сирин, всегда присутствует Христос. Хотя Христос, говорит блаженный Августин, не имеет нужды в наших имуществах, ибо Он сам владыка всего, но Ему угодно было чувствовать голод с бедными для того, чтобы мы имели возможность доказать Ему свою благодарность, сделав что-нибудь для Него. Посему богатым следовало бы причислять Его к своим детям или помнить, что в нем они имеют брата на небесах, который имеет право на участие в разделе их богатств. Питающий брата своего питает самого Христа. Давай же просящему у тебя, ибо через него Христос просит у тебя того, что он дал тебе, сделавшись бедным ради тебя. Следуя этой мысли, опираясь, кроме того, на некоторые изречения Ветхого и Нового Заветов, отцы и учители церкви делам милосердия отдавали предпочтение пред другими делами благочестия и набожности и указывали в них одно из самых верных средств к умилостивлению Верховного Судьи и заглаждению грехов человеческих. «Милостыня, — говорит блаженный Августин, — облегчает и уничтожает бремя греха. У нее большие крылья, которые рассекают воздух и через твердь небесную переносят молитву к самому престолу Божию, как свидетельствует об этом милостыня сотника Корнилия. Каковы бы ни были грехи твои, если ты подаешь милостыню, не бойся, ибо она перетянет на весах судьи. Богатство есть бремя, которое надо сложить с себя, чтобы перенестись на небо и пройти через узкие врата. Это сокровище, которое следует вынести из осажденного города и отослать в безопасное место. Это запас пшеницы, которая гниет на сырой земле и которую надобно сложить в высокие житницы. Милостыня есть попутный ветер, который гонит корабль к гавани. Это обмен, в котором все выгоды на стороне богатого. Это заем, обеспеченный самым верным поручительством. Это лихва, которую пользуется заимодавец от самого Бога, этого щедрого миновщика, как называет его святой Павлин, миновщика, который за сотую долю, получаемую им, обещает воздать сторицей. Но проповедуя таким образом о милостыне, отцы церкви могли подать некоторым христианам повод рассуждать так. Если в милостыне заключается верное средство умилостивить Бога, то щедро подающие милостыню безопасно могут предаваться грехам в надежде безнаказанности. А некоторые, признавая такие рассуждения непогрешимыми, могли руководствоваться ими в жизни. Проповедники милосердия хорошо понимали опасность такого заблуждения и усиленно старались отвратить ее. «Милостыня, — говорит блаженный Августин, — служит во спасение тому, кто исправил свою жизнь. Если вы даете только для того, чтобы приобрести право грешить безнаказанно, то вы не питаете Христа в лице бедного, а стараетесь подкупить судью своего». Не одно и то же, говорит святой Григорий Великий, творить милостыни за грехи свои или грешить, обещая подавать милостыню. Тот, кто считает себя вправе грешить, потому что подает милостыню и, искупая грехи свои, делает новое, надеясь опять искупить их, тот отдает свое имущество Богу, а сам себя предает дьяволу. Отцы церкви особенно восстают против тех, которые, неправедно приобретая богатство, думают загладить свою несправедливость, посвятив часть этого богатства на дела милосердия. «Если ты даешь, — говорит святой Григорий Назиандзин, — то давай и своего, и не корми, и не одевай бедного тем, что не принадлежит тебе». «Есть люди, — говорит святой Иоанн Златоуст, — которые, ограбив ближнего, считают себя оправданными, раздав бедным 10 или 100 златниц. Это жидовские или, скорее, сатанинские милости. Какая польза будет в том, что ты даешь одному то, что отнял у другого? Ты должен вознаградить вчетверо того, кому ты повредил. В противном случае ты остаешься должником его. Милостыня, даваемая из имущества, приобретенного неправедно, есть воровство и человекоубийство». Молитвами святой Олимпиады, стяжавшей себе милосердием Царствие Небесное, да поможет и нам Господь идти по следам ее, чтобы не оказаться в числе тех, коим на страшном суде Христовом за их немилосердие будет сказано: «Идите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготованный дьяволу и агелам его». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41.